Часть первая. Глава первая. Цыганка. Сахаров спас. Странная штука жизнь. Живу уже 70 лет на этом свете и до конца не понимаю, что, зачем, куда идет и как все это возникает. Как я себя помню, самые мои первые впечатления – это то, как украла меня цыганка из дома. Соседняя девочка за мной присматривала, мама отпустила меня с ней гулять, а мне как раз Сахаров, родственник бабушки Кати, привез мне из деревни кротовую шубку. Тогда еще из кротов делали шубы. И цыганка в нашем Красновородском проезде увидела меня в этой шубке. А может быть, я ей просто понравился. Парень я был непростой, правда, мне было 5 лет, но парень я был ловкий. И вот она меня повезла, а я еду с удовольствием, конечно. А Сахаров как раз приехал из Покровского с подарками. Мама вышла меня искать, а девочка сказала, что Юру увезла цыганка. Какая цыганка? Куда цыганка? Куда увезла вообще? Девочка плачет, я доволен. Люди им говорят, а они поехали вон туда, под мост, к 3 вокзалам. По всей видимости, если бы не Сахаров, то я бы сейчас уже был цыганским бароном. Он еле-еле успел добежать, схватил меня, сил у него уже не было, он даже бросил все свои покупки и только тогда смог отдышаться. Цыганка почему-то убежала вместе с санками, чего я ей никогда не прощу. Санки-то оставь, санки-то тебе зачем? В общем, больше я ее не видел. Уже в дальнейшем я понял, что место, где это все произошло, это как раз то место, которое описывает Гилеровский, когда он первый раз приехал в Москву из Вологды. И только прочитав «Москва и москвичи», я понял, что встреча наша с цыганкой случилась как раз в этом месте. Да, могла тогда жизнь закончиться ярко, четко. Могли изуродовать для того, чтобы просить милостыню, а могли просто где-то бросить. Ну, а может быть, наоборот, все было бы хорошо, не знаю. Глава вторая. Девочки, сапожник. Наш дом в Красновородском проезде был раньше купеческим домом. Внизу в подвале жили рабочие, на 2-м этаже – разночинцы и наверху бывшая интеллигенция. Притом дом был очень интересным. Ходить надо было крайне аккуратно, потому что в доме шли классовые бои. Часто в схватку вступали девочки, те, кто не устроил свою личную жизнь. Они открывали дверь и кидали в соседку кастрюльку с кипятком, поэтому получить можно было очень сильно. Скажем, одна моя школьная учительница хотела пройтись по нашим коридорам, видимо, чтобы дойти до меня, но быстро поняла, что это ей не по силам. При этом по подъезду еще часто бегал пьяный сапожник с вилкой в руках и с криком «Четыре дырки ваших нет!». Он считал, что драться вилкой безопасно, потому что она не считается холодным оружием. У нас было 2 комнаты, а рядом жила баба Зина. У них была 1 комната, и в этой комнате вместе с ней жило ее 7 детей. Они татары. К нам они относились очень хорошо. Когда дети выросли, отец занимался с ними математикой. У нас всегда можно было что-нибудь вкусненькое съесть или схватить. Может, поэтому, в том числе, нас они защищали. Был у нас чемпион Союза по мотоциклетным гонкам, а у него было 2 подружки из цирка. Они захватывали кран с холодной водой, раздевались догола и обливались, вызывая дикий восторг у детей. Взрослые, конечно, закрывали нам глаза, но связываться с ними никто не связывался, потому что они избили бы кого хочешь, руками или ногами, это было даже не вопрос. Глава 3. Бабушка Катя. Читать я начал рано, в 5 лет, и читал хорошо. Но это заслуга бабушки Кати, Екатерины Николаевны Фивейской, Языковой. У нее было 2 брата, Дмитрий и Николай. Николай был морским офицером, а Дмитрий – пехотным. Он погиб во время Брусиловского прорыва, а Николай сражался с турками в Черноморске. У него было именное кортиковое оружие. Помню, как в детстве мы ходили с ней в магазин «Урожай» и собирали подписные издания. Бабушка Катя считала, что для того, чтобы разобраться в авторе, надо брать и читать все его подписные издания. Предположим, у Диккенса 30 томов, и чтобы разобраться, нужно прочитать их все. До 5-го.